как бы вот этом. Она так называется. Учение о церкви и служение в ней. Поэтому, ну, как бы это будет в основе его размышления, его исследования, его труд. Я вот, когда готовился к этим урокам, тоже в основе, ну, а что-то, свои какие-то, может быть, примеры, дополнения. Но еще какая особенность, значит, этого урока. Я так заметил, вот уже на курсах библейских нахожусь, как-то более оживленно проходит, ну, разбор, экзегетика, да. Ну, а такие уроки у нас, получается, много мест Священного Писания придется читать или цитировать, вот, чтобы иметь там, как бы, вот, выводить какое-то учение, понимание той или иной истины. Поэтому я вас, братья, прошу терпения набраться. Вот. И еще, значит, здесь, как бы, можно сказать, две, как бы, стороны будет, или две части в этом уроке. Первая более такая, ну, теоретическая часть, а вторая более практическая, ну, по самой книге. Там будут вопросы касаться уже практического служения, там, например, избрание служителей, ну, проведение там богослужений, например, благовестия, молитвенных собраний. То есть это уже более такое, я думаю, оживленное пойдет. Ну, а начало такое, общие понятия о церкви, что это такое, вот с этого мы начнем. Я, как бы, в основу, друзья, хотел прочитать текст из послания Ефесянам, из первой главы. Здесь очень длинное такое предложение, я не знаю, как его разорвать не получится. Поэтому будем прямо с 15 стиха до конца, до 23 я прочитаю. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Братья, много есть мест в Священном Писании, в Новом Завете, которые говорят о церкви. Ну, я так вот это взял, ну, в виде эпиграфа к нашему уроку или к началу наших уроков. Ну, здесь идет речь о славе Иисуса Христа, о Его величии, о Его могуществе. Но, знаете, друзья, что меня поражает, вот эти последние стихи, вот этого отрывочка. «И все покорил под ноги Его, Иисуса Христа, и поставил Его выше всего главою церкви». Выходит, церковь – это что-то такое во Вселенной, что Бог поставил выше всего, а Христа главою церкви. То есть этот текст говорит о, ну, таком великом или, ну, таком положении церкви, в которую мы с вами входим, которую Господь Бог созидает. Иисус Христос ценой своих страданий, смертью на кресте ее приобрел, купил, так и написано в Священном Писании. Дух Святой трудится над созиданием этой церкви. И книга Откровений нам повествует о будущем этой церкви, о ее славном, славном будущем. Вот. То есть это то творение, то, ну, великое и славное творение, которое совершает или созидает Господь сегодня вот на земле. И в вечности мы видим ее вот в книге Откровения, в славе великой. «Выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Ну, братья, история церкви, она начинается с какого момента, как вы? Сошествие Духа Святого. Даже вот праздник Троицы, мы этот праздник в церквах наших отмечаем, торжественные собрания, мы часто даже говорим, что это день рождения Церкви. То есть в этот день родилась Церковь, в этот день сошел Дух Святой. И есть тоже очень, ну я считаю, очень важный в догматическом отношении стих в Священном Писании, первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Все мы одним духом крестились в одно тело. И там перечисляются иудеи или елены. То есть совершилось такое соединение, совершилось такое, ну, нечто славное, чего никогда и не было. И поэтому, вот, друзья, что еще важно, я думаю, отметить в начале размышлений, что вообще церковь, как создание или творение Божие, она, ее начало вот именно с этого момента, в Новом Завете. И как я понимаю так, что это, вот где апостол Павел много об этом пишет в своих посланиях, и он говорит, что мне открыта тайна. В чем состоит тайна? Ну, я раньше немножко так понимал, что тайна, что язычники будут тоже, значит, евреи, как бы Бог хочет спасти израильский народ, а через, после пришествия Иисуса Христа, теперь и язычники тоже, как бы, к спасению им доступ открывается. И все-таки не так. Тайна заключается в том, что Бог Духом Святым теперь поселяется с человек, в человека. Происходит вот такое, ну, соединение, которого никогда еще не было. А вот после смерти, воскресения Иисуса Христа, когда Он был прославлен, Дух Святой сошел, вот такое, ну, право на такое общение с Богом у человека, как у еврея, как у язычника, оно дано, ну, всем людям в равной степени. Вот это тайна. Христос в вас, послание Колоссянам написано, упование славы. Вот об этой тайне апостолу Павлу было много открыто, и в его посланиях очень, ну, он об этом пишет. Вот послание Ефесянам, здесь тоже эта мысль вот от церкви развивается и во второй главе, и в третьей. И так, когда мы будем рассматривать, некоторые стихи мы будем читать, вот в послании Ефесянам, в послании Колоссянам тоже много об этом сказано. Как бы излагается учение о церкви, ту тайну, которую Бог открыл апостолу Павлу. Ну, братья, что такое церковь? Само слово. А? Да. Ну, уже больше меня, знаете, да. Ну, я думаю, что многое, что сейчас мы начнем с чего, я говорю, что вам, может быть, не совсем будет настолько интересно, потому что ничего нового вы не услышите. Вот, некоторые истины вам вполне знакомы. Вот. Ну, будем, тем не менее, повторять, да? Напоминание возбуждает чистый смысл.
И все равно, если вы будете рассуждать и об устройстве церкви, как в церкви, какие вопросы решать, то это всегда будет ново.
Да. Всегда ново. Вот даже, вот, мне интересно стало, Евангелие от Иоанна разбирали, когда, получается, не в прошлом, позапрошлом году. Сейчас начинаем обзоры, мы как остановились на одном месте, и кажется, брат мне говорит, по-моему, так я даже обзор не пройдем, если так будем вопросы задавать. Вопросов много, да? Значит, ну, Новый Завет написан на греческом языке. И то, что в нашем синодальном переводе написано, как переведено словом «церковь», там стоит слово «экклесия». Это слово употребляется в Новом Завете 114 раз. Это слово сложное, как бы из двух слов состоит. «Эк» и «лезия». Ну, еще есть слово «экзегетика». «Экс» значит «из чего-то извлекать». Ну и значение этого слова, я вот в некоторых справочниках смотрел, даже среди богословов есть какое-то разногласие. Но я так понимаю, и большинство склоняются, ну вот Иван Петрович в своей книге тоже пишет, что смысл такой, вызванные из домов, значит, это слово употреблялось раньше у греков, не в религиозном смысле, а просто для, проводились там какие-то политические, рассматривались вопросы хозяйственные. И когда глашатай проходил по городу, созывал людей на собрание, на этом собрании имели право присутствовать свободные граждане, ну, той местности, того города. То есть там не имели права рабы быть. И вот эти люди собирались и какие-то вопросы обсуждались. И вот это собрание людей, оно называлось экклезией. А в Новом Завете... этому слову уже, значит, придали значение такое, что вызванные Богом люди из мира для спасения, для поклонения и служения Богу. Ну так можно сказать. И, значит, единственное, что значит, греческое слово «экклезия» в книге «Деяния апостолов», оно и осталось, не переведено как «церковь», это вот здесь в «Деянии апостолов» есть три стиха, 32, 39 и 40, потому что там идет речь, там возник когда мятеж на апостола Павла, там было восстание, и вот это собрание людей собралось, оно имело чисто политический характер, и поэтому это слово не перевели как «церковь», а его так и оставили как собрание, ну как просто собрание. Я даже не знаю, куда они там. Но потому что это люди, которые не имеют, наверное, духовной природы. Вот мы об этом будем здесь много говорить. То соединение со Христом, они и мыслят
по мыслят по мирски. Они организм не отвергают. Да. Они организацию только признают.
Да. Они никак бы не могут это вместить. То, что вот братья нам так вот кажется понятно и очень ну приятно, когда мы читаем Евангелие. Принимать эти истины, сознавать. А для них, по-моему, это не доходит. У них они не воспринимают это. Что-то у вас вопросы, братья, да? Нет? Не, я смотрю, что вы там... Не, я просто думал, может, вопрос какой есть, что-то вы там спрашиваете. Значит, слово «церковь» в Новом Завете означает ну, собрание избранных, вызванных из мира. Потом, вот в послании Ефесянам прочитал, что это есть тело его. Тело его. Вот как раз это слово, оно и как бы показывает или открывает нам ну, что-то такое, ну, очень славное о том, что церковь Иисуса Христа это как единый живой организм, где взаимосвязь между главой и всеми членами, ну, тело. Это, об этом мы еще будем более подробно смотреть дальше. Еще, братья, что можно сказать ну, в виде вступления, что Евангелие различает, и мы будем об этом говорить более подробно потом, а церковь как всеобщую, или еще мы называем ее вселенская, и церковь местная. Вот скажите, братья, ну вы же уже это, думаю, понимаете. Вот я прочитал место из послания Ефесянам в начале. Здесь о какой церкви идет речь? О местной или вселенской? Да, это речь идет о вселенской церкви. Значит, всеобщей или вселенской церкви называется, можете себе даже отметить или как в виде что-то записать, совокупность церквей всех времен и местностей. Совокупность церквей всех времен и местностей. Это вселенская или всеобщая? Ну, я... Ну, братья, дальше будем говорить, что такое понятие церковь, да. Это тоже, братья, как и понятие верующий. Мы тогда здесь, тоже сейчас должны давать...
Нет, здесь в полном смысле слова
церковь. Да, братья, в полном смысле слова. Мы же ведем рассуждение о истинной церкви, о евангельской церкви.
Не то, что церковь называется, а то, что церковь является.
Но если мы скажем всех церквей евангельских христиан-баптистов, будет неправильно. Если мы скажем всех церквей Международного совета церквей евангельских, тоже будет неправильно. Ну, братья, можете себе в скобочках отметить. Я так подразумеваю. Речь идет о совокупность церквей всех времен и местностей. Ну, каких времен? Времен от сошествия Духа Святого и до взятия церкви. Мы вот, кстати, живем в такой период, которые называют богословы или период благодати, или его называют период церкви. Нет. Вот знаете, я, братья, откровенно признаюсь, я раньше так думал. Но вот все-таки изучая этот материал, еще более вот как бы изучая Священное Писание, дело в том, что израильский народ, церковь это не обновленный Израиль. Израильский народ имел обетование чисто земного происхождения. И эти обетования Бог исполнит в тысячелетнем царстве Израилю. Понимаете? А церковь это что-то такое, ну, единственное и единое, уникальное и неповторимое, которое вот сейчас именно, вот мы живем в такой очень, ну, славный период, когда церковь созидается, устрояется, готовится к встрече, к этому браку, к встрече с Иисусом Христом. Поэтому...
Братья, знаете, церковь на земле и церковь на небесах — это две разные вещи. Церковь на земле и церковь на небесах — это две разные вещи. Мы пока говорим о церкви на земле. Она родилась в день Пятидесятницы.
Да. Ну и братья, что там у нас еще, знаете, я что еще за что переживаю? Вот сейчас мы начинаем говорить, и у нас уже вопросы, вопросы, вопросы. Но дело в том, что это как бы начало. Там чем дальше, мы как бы, знаете, ну как это можно изобразить? Как спираль. Что-то мы в этом материале, что-то придется мне еще раз повторить, но как бы больше развить. Потом еще раз повторится, и еще больше разовьется как бы мысль. И что-то вам, ну, будет яснее. Поэтому пока не спешите вопросы. Но если вопрос есть, отмечайте, а потом можно будет порассуждать.
Нет, я почему задирал ходы, я лично думал, что вот церковь первая, это вот ветхозаветный
памятник. Не, ну, это надо, у тебя вопрос возник, запиши его.
Да, да, братья, запиши. Да, давайте так
и
тоже
потом,
делать.
Когда, если не получишь ответ, а потом задашь.
Да, да, может быть в течение этого...
Потому что если будет ответ, зачем сейчас, потом...
Да. Так, всеобщее, записали, Вселенская Церковь. Местная Церковь – это собрание святых определенной местности в определенное время. Собрание святых в определенной местности в определенное время. Ну и пример, братья. Ну вот еще так вот. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 глава, 18 стих. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». О какой церкви идет речь? Вселенской. Апостол Павел пишет послание. Послание фессалоникийцам, например, там, церкви Божией, находящейся в Коринфе. Или находящимся в Фессалонике. Святым и верным. То есть это уже это обращение к местной церкви. Обращение к местной церкви. Ну, я думаю, это легко понять, да, как бы, ну, разграничить и понять. Вот. Ну, это как в виде введения или значения слова церковь. Теперь, что Христос сам говорил о церкви? Христос говорил о церкви два раза. И оба этих... случая записано в Евангелии от Матфея. В первом случае Христос говорит о Вселенской Церкви, Евангелие от Матфея, 6 глава, мы прочитаем сейчас этот отрывочек с 18 стиха. А второй раз Христос говорит в Евангелии от Матфея в 18 главе, и уже речь идет о местной церкви. Поэтому, братья, давайте мы сейчас прочитаем вот этот отрывок Евангелия от Матфея, 16 глава, с 18 стиха. И некоторые выводы как бы сделаем, или размышления над этим отрывком. Ну, может быть, кто-то из братьев прочитает. Значит, 16 глава, с 18 стиха до конца можно прочитать эту главу. Кто может так четко прочитать меня, пожалуйста?
Я говорю тебе, ты, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Когда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем.
Угу. Ну вот, братья, если вот 18 стих рассмотреть пока, здесь такие можно четыре отметить как бы мысли или очень важные духовные истины. 18 стих. «Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Значит, что здесь можно отметить? Что церковь создается самим Христом. Это Его инициатива, это Его власть, это Его сила. Потом, церковь принадлежит Христу. «Создам церковь мою». Она принадлежит Ему, она Ему подчиняется, она Ему подвластна. Еще какая мысль? Третья. Церковь основана на прочном фундаменте. На камне. Братья, как вот вы понимаете?
На Петре.
Ну, католическая церковь понимает. Ага. Хорошо, а вот, братья, это как вы понимаете это выражение? На Христе. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос.
Это послание Коринфянам.
Как это можно выразить иначе? Ну вот мы так говорим, цитируем. Ну, я так понимаю, что церковь основана или основывается на заслугах Иисуса Христа, да? Правильно будет? То есть, а что это заслуги? Это смерть, искупление. Его искупление, смерть, его воскресение. Вот эти заслуги, ну, воплощение, конечно, все это, этот путь уничижения, страданий, смерть и воскресение. Вот на этом основана церковь, основание. И четвертая мысль здесь такая, вот в этом стишке, что церковь будет объектом нападок, но останется непобедимой. Врата ада не одолеют ее. Теперь это, что касается вот 18 стиха. Теперь из всего контекста такие мысли, значит, рассуждения. Существование церкви тесно связано с получением откровения от Небесного Отца, что Иисус – это Христос, Сын Бога Живого. С этого начинается начало церкви или принадлежность наша к церкви, наше как бы вступление в церковь, с откровения. Когда Петр исповедал, это выразил, Христос спросил, за кого люди почитают меня. Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Существование церкви тесно связано с получением откровения от Небесного Отца. Но в отношении откровения, братья, тут, я думаю, мы вот на предыдущем уроке рассуждали, что Бог свое откровение дает и хочет просветить, а как уже человек относится к этому откровению, здесь уже другой вопрос. Меня тоже вот беспокоил, может быть, этот вопрос, и переживания были такие, как это, кажется, одному вроде бы так все понятно, а другой вот и вроде и старается, а он понять ничего не может. Мне вот понравилось такое выражение, как-то я из одной проповеди, я даже себе выписку такую сделал. Но, а брат, в свою очередь, цитирует другого брата, который, там речь идет об откровении, значит, Христос как-то в Евангелии же от Матфея выразился так, что «Славлю тебе очи, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Ну и такая мысль возникает, значит, от кому-то Бог открывает, кому-то, а от кого-то Бог скрывает. И бывает, может, у человека смущение такое, может, я как раз тот, от которого Бог скрывает. И он так объяснил это место. «Все духовное Бог сделал очень доступным, но положил его очень низко. Положил так, что каждый, даже ребенок, поймет, только нужно наклониться. А все мудрые и разумные, они ходят с высоко поднятой головой, поэтому они не видят этого откровения. Поэтому тот, кто смиряется и вот воспринимает эти откровения Божии, его Господь просвещает, и он, можно сказать, получает благодать или блаженство. Получивший такое откровение, это уже следующая мысль, становится блаженным. То есть, в чем это блаженство выражается? Он становится рожденным свыше человека. Он через это откровение, он принадлежит, он как бы становится тем камнем, который ложится на фундамент на Иисуса Христа. Но еще вот в отношении этого текста тоже вопросы возникают. «Ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Как бы, когда мы читаем текст наш, русский, синодальный, там как бы кажется, что вот именно Петр в основании церкви лежит. И католическая церковь так и понимает. Там, где Петр погребен, они построили храм святого Петра. Вот. А в греческом переводе там такой смысл, или такая мысль, что ты Петр, слово стоит, которое имеет значение в греческом, с греческого языка, как обломок или как камень, который подвижный, который можно взять, поднять, переместить. И на сём камне, и уже здесь стоит другое слово, которое имеет значение скала, которая неподвижная. И на сём камне я создам церковь мою. Я так понимаю, братья, что как бы эта неподвижная скала, это Христос. А мы эти камни, но мы однородны с Ним. То есть и то камень, но это неподвижное основание, которое врата ада не одолеют. А на этом основании уже вот эти камешки, они складываются. Об этом как раз Петр пишет в своем послании, что но как живые камни.
В русском языке тоже два слова. Ты Петр и на сем камни. То есть два слова, Петр или камень.
Да, ну да, Петр в переводе камень.
А в греческом языке там ты Петрос и на сем Петра.
Да.
Петрос это камешек подвижный, а Петра это скала.
Да, неподвижная.
Скала, неподвижная. Скала. Ну, получается, ты Петрос и на сей, или ты камень и на сей скале. Ну, по-русски тоже понятно.
Просто Петр первый.
Ну, пока первый. Да.
Ну, так как первый он сказал, да? Здесь еще следующая мысль такая. Принадлежащим к церкви даны будут ключи. Ну, как это выражение понять, братья? И дам тебе ключи. Ну, помню.
Так говорил, что...
Но там, ну, я помню, только не понял.
Войти куда-то. То есть там замка какого-то, ну, как он говорил, ключ это средство открыть замок. А имеющий ключ имеет возможность выйти.
Ну, это получается. Значит, получается, это какой-то имеющий власть. Да? Он может открыть, а может и не открыть, может пустить, может не пустить.
А, тем более, как в Евангелии от Иоанна мы читаем, а тем.
Ну, я, братья, так понимаю, что церкви даны такие, здесь как бы речь идет, ну, две такие мысли я бы отметил, что церкви дана власть и ответственность, да, большая власть и ответственность. Мы как бы, если мы возьмем только власть, а не будем чувствовать ответственность, то мы можем далеко зайти, вот как католическая церковь, они куда зашли, они стали прощать грехи, Христос дал власть. Там еще есть в Евангелии Иоанна, ну, может, там будем разбор проходить, где он, Христос дунул, говорит, даю, примите Духа Святого. Кому простите, тому простятся. А мы понимаем по догматике, по всему как бы контексту Библии, что прощает грехи только Бог. И Бог не дал права человеку прощать грехи. Значит, здесь, но церкви все-таки дана власть определенная, совершать на земле дела, которые будут иметь значение и вечности, которые Бог учитывает. Но при каком условии, что церковь, сознавая свою ответственность, свое такое положение, она должна и пребывать в этом. Если церковь утрачивает свою близость с Богом, все ее решения, это не значит, что все, что она, мы будем решать, там Богом будет учтено. Что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. Нет. Если мы теряем эту связь с Богом, у Бога это не пройдет. У Бога это не пройдет.
Почему здесь написано, что Петру будет дана такая власть, да?
Да.
В 16 главе написано конкретно о церкви.
То есть, получается, всей церкви дано.
Нет, а можно, у меня такие мысли были, не то что мысли, я читал у Библии у Скоуфилда, там написано, что Петр, первый сказал проповедь как для
язычников,
да, и они вот вошли.
Да, он первый начал. Пошел к полуязычникам, да. Он первый пошел к язычникам, и так как он был ответственным за это братство, которое образовывалось, то можно сказать, везде последнее слово было за ним, или первое.
Первое слово, да.
Да. Первое слово.
Игорь связывает, с ответственностью.
Да. А ответственность была возложена на Петра. Поэтому и ответственность на церкви, и ответственность на Петре.
Но вот ты же сам говоришь, что и Петру так же сказано, и в 18 главе мы будем разбирать, там и ей точно так же сказано.
Нет, я имею в виду, что у Петра конкретно, что ты будешь начинателем, или тебе дано такая возможность, чтобы
открывать Евангелие.
Да, братья, с этим можно согласиться. Да. Вот эта мысль, она справедливая, что Петр первый засвидетельствовал в день Пятидесятницы, сказал слово, потом в доме Корнилия он проповедовал. Значит, как можно, если так образно говоря, у него были ключи, которыми он открыл.
И сам Христос потом перед страданиями говорил ему, и ты некогда обратившись, утверди в вере братьев твоих.
Там немножко другая, братья, мысль. Там немножко...
Все равно, тоже поручено ему, чтобы он был
утверждающий. Там написано, что решение вопросов тоже в вашей власти.
Нет.
Вот 18 главе.
Братья, мы должны понимать, если мы примем какое-то решение вопреки учению, и это Бог с этим никогда считаться не будет.
Нет, я понимаю, что то, что там у нас есть, допустим, по отношению, к примеру, там грешника, включать, к примеру, да?
Да, этот вопрос, да.
Это не значит, что мы давайте его оставим в церкви, вроде бы небо с нами будет считаться. То есть мы осуществляем волю Божию здесь на земле, я так понимаю.
Да, мы эту волю познаем и действуем в соответствии с волей Божией.
Да.
Мы то, что Богу угодно, Бог не видим, да? А церковь это видимое, его тело. И мы здесь совершаем великие Божьи дела.
Можно я своими словами скажу?
Если...
просто одно то же самое.
Да.
Просто церкви дано право открывать двери грешникам, открывая им Евангелие, приглашая их ко спасению. И церкви дано право связывать для Царства Небесного грешников.
Привязать к церкви, да?
Привязать к церкви, или отвязать их, или развязывать, то есть отвязать их от греха, или связывать, это образно говоря,
через
благовестие тоже, через покаяние связывать их для Царства Небесного.
Оказать им помощь.
Оказать им помощь. То есть вот это право дано церкви, а иногда это понимают, у нас есть право вот этого отлучить, а этого принять. Но это тоже у нас есть право, но по Писанию только.
Да.
В общем-то, наше право открывать людям спасение. То есть весть эту, которую Господь нам открыл, нести дальше. Вот это право церкви дано. Ключи.
Часто пересходит на плоскость принять решение.
Что это дано церкви право решения принимать.
Тут больше, мне кажется, здесь больше речь идет об ответственности. То, как на небе, чтобы это осуществлять ответственно на земле. А не то, что мы здесь связали и на небе там решится.
Да.
А то, что на небе, у нас ответственно, чтобы так, как на небе, Бог решил, так и здесь решать.
По-другому, да. Когда, помните, собрались пресвитера и апостолы, 15 глава Деяния апостолов, они сказали, угодно Духу Святому.
И нам.
То есть они уразумели волю Божью, а потом утвердили, написали письмо и отправили по церквам. Понимаете, братья, да? Ну вот.
Просто мы говорим о том, что благовестие, которое осуществляется, это то, что с неба, и Бог принимает нас, грешников, в сотрудники, и говорит, что вы откроете, засвидетельствуете, тот примет, и я приму того. А если вы не откроете, ну и я не могу принять того. Потому что ему никто не рассказал.
Да.
Ответственность.
То есть я так, даже, наверное, правильно сказать, ответственность, но и власть. Определенная власть, которую мы имеем, как уполномоченные Богом люди.
Призывать.
Да, призывать. Да, власть. Дерзновение такое мы должны. Не то, что вот мы как бы смущаться можем.
Но власть не в том, что вот этого пустим, а этого не пустим.
Да, да, да.
Вот такой власти нет.
Или это не скажем, а это не скажем.
Да.
Угу. Ну еще, я тут у меня еще две мысли такие, я уже думаю закончить. Что из прочитанного текста такая мысль. Войти в церковь, остаться в ней и разделить ее участь в будущем может только тот, кто последует за Христом, и, подражая ему, отвергнет себя, откажется от человеческого ради Божьего. Ну, согласны? Есть такая мысль? Вот в контексте. Вот получается, смотрите как. Петр получил откровение. Он говорит, ты Христос, Сын Бога живого. Блажен ты, Симон. Теперь, немного погодя, он уже начинает Христу прикословить. И Христос говорит, отойди от меня, сатана. То есть, я всегда вот читаю это место, думаю, какая опасность. Я, получивший откровение, человек, но если я буду утверждать все-таки человеческое, ну, под разными влияниями, под влиянием, может, страха какого-то, переживания за свою жизнь, там, желания, там, удобства какие-то определенные себе иметь, то я могу просто лишиться той славной участи в церкви. Через откровение я вхожу, но утверждаюсь и нахожусь в церкви, если я согласен идти этим путем, отвергать самого себя. Ну, о чем вот мы часто говорим, постоянно говорим на вот, разборах, на экзегетике. Ну, еще тут мысль такая. Сатана соблазняет человека оставить путь креста, рисуя земную жизнь красивой и благоустроенной. А Господь говорит, предупреждает, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. А? Да. Ну, кстати, вот многие этими увлекаются, все понимают, но хотят жизнь, как говорят, ну, в достатке, красиво. И понимаем, что жизнь христианина сопряжена с трудностями, с какими-то лишениями. Не сказать, что мы понимаем, есть благословение, мы просим у Бога насущный хлеб, но какие-то трудности, напряжения такие в жизни, они возникали и будут возникать, как испытания. Поэтому сатана все-таки человека соблазняет и предлагает ему этот путь, как бы уклониться. Но уклоняясь с этого пути, братья, мы уклоняемся или как бы выходим из церкви, так можно сказать, и лишаемся спасения. Ну, достаточно на этом. Я думал, мы успеем еще, что Христос говорил по местной церкви, но уже нет времени. Поэтому мы, наверное, помолимся, да? Что там уже готов, да? Ужин?